Азаттык уналгысынан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 12-сентябрь, шаршемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Кыргызстан интернеттеги экстремизмге каршы күрөш жарыяламай болуп атат.
Бир окуган мезгилде байкалбайт, бирок терең изилдеген мезгилде психологиялык таасир берүү менен жыхат болушу мүмкүн.
Ар бир мамлекеттин тарыхый географиялык абалы анын өсүп өнүгүүсүнө таасирин тийгизет деген пикирде негизделип жазылган китеп жарыкка чыкты.
Себеби география мамлекеттин картадагы орнун аныктайт, анын чектерин жана мүмкүнчүлүктөрүн аныктайт.
Ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыдагы жарым саатта Азаттык кененирээк айтып берет. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кабарчыбызы Бакыт Асановдон угалы. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы, рахмат. Рахат, кутман таңыңыздар менен. Бүгүн жаңы өкмөт ант берет. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргенде жаңы дайындалган премьер Жантөрө Сатыбалдиев жана министрлер жогорку кеңеште бүгүн ант берип, ишке расмий киришет. 15 министрлик, бир нече агенттик, комитеттерден турган жаңы өкмөттүн курамын депутаттар өткөн шаршембиде жактырган Өкмөт социал-демократтар арнамыз ата мекен кирген коалициянын сунушунун негизинде куралды. Коалицияга кирбей калган экс-премьер Өмүрбек Бабановдун Республика партиясы менен Ата Журт партиясы биригип кетсе, парламентте оппозициянын күчү артары болжонууда. Пакистанда эки фабрика фабрикада чыккан өрттөн 34 адам наут болду. Пакистанда шейшембиде эки фабрикада чыккан өрттөн бери дегенде эле 34 адам мерт кетип, ондогон адамдар жараат алышты. Өлкөнүн чыгышындагы Лахор шаарында бут кийим фабрикасындагы өрт 20 ашык адамдын өмүрүн алды. Фабрикада өрт өчүп калган жарыкты күйгүзмөкчү болуп, генераторду кошуп жаткан да чыккан. Анын учкундарынан жалын тутанып, фабрикадагы химиялык заттар жарылган. Ушундай эле өрт өлкө түштүгүндөгү Карачидеги кийим фабрикасында чыкты. Анда аз дегенде 11 адам каза болуп, 40 жакыны жараат алды. Мамлекеттик комиссия текшерүүлөрдө жабылып калган Кумтөрдөгү фабрика ишке кирет. Алтын кенин иргөөчү фабрика 17-сентябрдан тартып кайра иштей баштайт. Кумтөр боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Темир Сариевдин айтымында, бул ишкана 6-августта айрымдар болжогондой комиссиянын ишине бут тосуш үчүн эмес, техникалык авариядан улам токтоп калган. Сариевдин сөзүнө караганда, Кумтөрдөгү экономикалык укуктук багыттар боюнча текшерүү сентябрдын аягында бүтөт. Ал эми экологиялык анализ дагы бир канча убакытка созулушу мүмкүн. Июнь айында парламент Кумтөрдүн лицензиясын кайтарып алуу мүмкүнчүлүгүн талкуулаган болчу. Депутаттар кендеги абалды иликтөөгө 1-ноябрга чейин убакыт чектеген. Темир Сариев бул мөөнөт сакталар сакталбасын тактаган жок. Египетте ашынган исламчылар америкалык желектерди төштү. 2000 ашкере катаң турумдагы исламчылар Каирдеги америкалык элчиликтин жанына чогулушуп, АКШда жашаган египеттик христиандар тарткан фильмге нааразылык билдиришти. Кечээки окуяда демонстранттардын айрымдары элчиликтин дубалына чыгып алып, америкалык желекти жулуп алышты. Орун алинген кара желекти коопсуздук кызматкерлери алып салышты. Аталган тасма Мухаммад пайгамбарды жаманатты кылат деп нааразы болгон демонстранттар элчиликке кол салмак болгондо кошумча жиберилген аскерлер алардын жолун тосуп калышты. Мунун алдында АКШ элчилиги тетири түшүнүктөгү айрым кишилердин мусулмандарды кыжаалат кылган аракеттерин айыптаган билдирүү жазган эле. Бүгүн Сабировдун соту болот. Бүгүн 1-май райондук сотунда мурдагы социалдык өнүктүрүү министри Равшанбек Сабировдун үстүнөн сот башталат. 5-сентябрга белгиленген сот Сабировдун адвокаты келбей калып, бүгүнкүгө калтырылган эле. Мурдагы социалдык коргоо министри 5-июлда жетим балдарды асыроого берген чет өлкөлүк фирмадан пара алган деген айып менен кармалган. Кийин ал жогорку кеңештин айрым депутаттарынын кепилдиги менен үй камагына чыгарылган. Равшанбек Сабиров өзүнө тагылган айыпты атайын уюштурулган иш катары баалап келет. Сабировдон соң ушундай эле айып менен анын орун басары Гүлнара Дербишова да камалган эле. Чехияда метанол кошулган ичимдиктен 7 киши көз жумду. Уулуу метанол аралашкан алкоголдук ичимдиктен дагы аз дегенде 4 киши кайтыш болду. Ошону менен өлкөдөгү азы акыркы 30 жылдан берки эң каргашалуу уулануунун курмандыктарын саны 7 жетти. Дагы 22 киши ооруканада жатат. Айрымдарынын абалы өтө эле оор. Өкмөт башчы Петр Нисач кырдаал өтө оор экенин белгилеп, тийиштүү министрликтерге жарандардын саламаттыгы мындан ары коркунуч келтирбеш үчүн кандай аракеттер көрүлүп жаткандыгы тууралуу маалымат берүүнү тапшырды. Уулануга байланыштуу 36 жаштагы киши камакка алынды. Жазалма ичимдиктин кайдан чыкканын аныктоо үчүн бийликтер бүт өлкө боюнча ресторан, барларды, ичимдик саткан дүкөндөрдү жана көчө базарларды текшерип жатат. Египетте сот Мубарактын өкмөт башчысын соттойт. Соттун чечимин алайык. 2011 жылдагы араб жазында бийликтен четтетилген президент Хосни Мубарактын акыркы премьер-министри, ошондой эле президенттикке талапкер болгон Ахмед Шафик коррупциялык айыптар боюнча соттолот. Бийлик өкүлдөрү билдиргенде, Шафикке каршы айыптоолор ал 1990 жылдары үй менен камсыздоо биримдигинин төрагасы болуп турганда Мубарактын эки уулуна жер тилкесин арзан саткан деген шектенүүгө негизделген. Июнь айындагы президенттик шайлоодо Мухаммед Морси анча-мынча добуштар менен утулуп калгандан кийин Шафик Бириккен Араб Эмираттарына кетип калган. Ал коррупциялык айыптоолорду саясий куугунтук деп четке кагып келет. Москва облусунда өрттөн 14 мигрант жумушчуну алышып болду. Орусиянын чукул кырдаалдар министрлиги билдиргендей, 14 жумушчу имаратта чыккан өрттөн каза тапкан. Мына ушундай жаңылыктар азыркы маанилүү жаңылыктар болуп турат, рахат.
Каарчыбыз Бакыт Асанов. Соңку кабарларды албетте биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу бүгүн айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарда кар түшөт. Абанын температурасы чүйдө 25-30, Ош жана Жалал абадда 27-32, Баткенде 26-31, Таласта жана Ысык Көлдө 23-28, Нарында 24-29, Суу Самура өрөөндө 19-24, Тоолордо 8-13 градус. Бишкекте ала булут каптап турат, бирок жаан чачын болбойт дешет синоптиктер. Абанын температурасы 27-29. Кыргызстан энелер менен ымыркайлардын өлүмү боюнча шериктеш мамлекеттер арасында биринчи орунга чыкты. Бул маселе Азаттыкта таңкы орой көз чарай талкуусунда ортого салынат бүгүн. Эгер сурооңуз же айтайын деген оюңуз болсо, саат 8:30 9:00 чейин 31-61-63 телефон аркылуу биз менен байланышка чыксаңыз болот. Эми азыркы уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Кыргызстандын ички иштер министрлиги интернеттеги экстремизмге каршы күрөштү күчөтүүнү сунуш кылып жатат. Ал үчүн тийиштүү мыйзамга өзгөртүү киргизип, чет жерде катталган экстремисттик жана террористтик сайттарга өлкө аймагында бөгөт коюлуп, аны таратуучуларга кылмыш ишин козгош керек деп эсептейт аталган министрлик. Адистердин айтымында экстремисттик сайттар Кыргызстандын интернет мейкиндигинде ондоп саналат. Аларда жихадка, бийликке баш ийбөөчүлүккө, халифат курууга чакырган урандар жана жардыргыч заттарды жасоочу жасоону үйрөткөн окуулар кезигет, дейт кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев.
Ички иштер министрлиги экстремисттик аракеттерди алдын алуу жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушу менен чыкты. Аталган министрликтин экстремизмге каршы күрөшүү башкармалыгынын башчысы Эмиль Жээнбековдун айтымында, экстремисттик уюмдар жаңы технологияларды интернет мейкиндигин кеңирип колдонууга өтүшкөн. Андыктан мыйзамдарды да күчөтүү зарылдыгы бар.
Экстремизмге каршы күрөшүүдө жаңы заманбап методдорго кайрылыш керек болот. Мурдагы методдорубуз күчсүз калып калат кээ жерде. Мурда экстремисттик уюмдар, экстремисттер өздөрүнүн идеясын, литературасын, адабияттарын баягындай баракча түрүндө, китеп түрүндө таркаткан болсо, азыркы мезгилде алар өздөрүнө көбүрөөк адамдар тартыш үчүн ошол жогорку технологияны колдоно баштады.
Жаңы мыйзамга ылайык интернеттеги экстремисттик идеялар кайсыл жерден табылган болсо, аларга ошол жердин сот аркылуу баа берилет. Бул чет өлкөлөрдө катталган, бирок Кыргызстандын интернет мейкиндигинде иштеп жаткан экстремисттик сайттарга тиешелүү. Жаңы мыйзамда аларды жайылткан үчүн Кыргызстандын жарандарына, ошону менен катар эл аралык келишимдер аркылуу чет элдик жарандарга да кылмыш ишин козгоо аракети көрүлөт. Эмиль Жээнбеков: азыркы кезде экстремисттик идеялар борбордо гана эмес, аймактарга да интернет аркылуу жетип жатканын кошумчалады.
Мындай бир окууга мезгилде байкалбай, бирок баягы аябай терең ыкмалар менен изилдеген мезгилде ошол маалыматтын түпкүрүндө психологиялык таасир берүү менен жихад болушу мүмкүн, же болбосо баягы радикалдуу көз караштагы жихад, же болбосо кандай да бир коомго каршы, мамлекеттүүлүккө каршы, же болбосо конституциялык түзүлүккө каршы үндөгөн, же болбосо башка эле диндердин ортосундагы бир топтордун арасындагы ушундай бир чөл чатага алып келүүчү баягы мазмунда жасалган, атайын жасалган маалыматтар аябай көп да.
Жээнбековдун айтымында Кыргызстандын интернет мейкиндигинде иштеп жаткан экстремисттик сайттардын саны өтө эле көп. Мындай пикирге улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрага орун басары Марат Иманкулов да кошулат. Анын билдиришинче, көпчүлүк диний экстремисттик сайттар жардыргыч заттарды жасоону колдонууну үйрөтүп, мыйзамсыз чакырыктарга үндөйт.
Андай сайттар ондоп саналат, жүздөп саналат. Көбүн жапканга аракет кылып атышат. Мисалы Россиядан жабып атат. Биз кээгесе карап көрсөк, араб мамлекеттеринде чыгат, Америкадан, Европа мамлекеттеринде жатып алып чыгып аткан. Мисалы жана Хизбут Тахрир бул экстремисттик уюм деп табылган да бизде. Анын центральный офиси Лондондо болчу илгери, 4-5-6 жыл мурун. Ошол жерде жатып алып, анын жанагындай бизге жөнөткөн жанагы баракчаларынын тексттерин кетиринки эмеде жатып алып, Украинада жатып алып, Киевте, кырымдан жатып басып бияка жөнөтүп аткандарын билебиз.
Көпчүлүк Иманколов, бирок укук коргоо органдары кээ бир экстремисттик сайттарды аныктаган күндө деле алар чет элден башкарылгандыктан Кыргызстандагы интернет баракчаларын тосмолоп кое албайт дейт.
Бул өтө чоң проблема. Муну жанагы бир мамлекет өз күчү менен кылат деген бул өтө кыйналыш да. Ошондуктан жанагы эл аралык уюмдар менен биздин коомчу мамлекеттер менен биргелешип иштеш керек да, ошондо бул кичине эффективдүүлүк болот.
Ички иштер министрлигинин бул сунушун эске алып, өкмөт мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоорду жогорку кеңешке жөнөттү. Айта кетсек, Кыргызстанда 8 диний уюм экстремисттик деп табылган. Алардын катарында Хизбут-Тахрир, Ислам кыймылы биримдиги, Аль-Каида, Өзбекстан Ислам кыймылы жана башкалар бар. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кандай болгон күндө да азыркы коомду компьютерсиз, интернетсиз элестетүү мүмкүн эмес болуп калды окшойт. Анын жакшы да, жаман да жагын көрүп атабыз. Мына ушул эле теманы улай дагы бир маселеге токтолсок. Бүгүн интернеттин кеңири тарашы менен эл китеп окубай калды деп ойлогондор да аз эмес. Бирок айрымдар интернет тескерисинче китепти сактап калат деп эсептешет. Алардын бири түркиялык жазуучу, ал өлкөдөгү интеллигенциянын көрүнүктүү өкүлү Гүндүз Вассаф. Прагадагы жазуучулар фестивалына катышкан Гүндүз Вассаф менен кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан баарлашты. Жазуучу алды менен интернеттен заманында китеп жазылбай да окулбай да калабы деген кооптонуу негизсиз деген оюн билдирди. Анда ушул маекте чогулгалы.
Көп кишилер маданият макдоналдашып, коммерциялашып кетти. Дүйнө элдеринин каада салттарынын баркы кетип, баары эле бири бирине окшош болуп баратат деп кабатыр болушат. Мен буга макул эмесмин. Тескерисинче, бизде чыгармачылыкка жаңыча мүмкүнчүлүктөр пайда болуп жатат. Мисалы, сиз кичинекей кол камерасы менен эле кино тартып, Кандагы кино кароодо жеңип алышыңыз мүмкүн. Жазуучулукта деле ошондой. Менимче, жазуучулардын саны көбөйүп, чыгармалар интернет аркылуу көбүрөөк тарайт. Анткени китеп чыгарыштын кереги болбойт. Азыр китеп жазсаң, аны баса турган басмакана табышың керек. Басмакана анан ал китепти сата тургандай болушу керек. Кагаз кымбат. Азыр болсо мен аңгеме жазып туруп интернетке жарыяласам, каалаган киши окуй алат. Ошону менен улам көп сандагы кишилер жазып, окурмандардын саны да көбөйөт. Бирок Достоевский, Толстойдой атактуу болуш кыйын. Башкача айтканда, даңазалуу жазуучулардын заманы өтүп, көп жазуучулардын заманы башталууда. Ошондой эле алдыдагы 10-15 жылда кагаз түрүндөгү китеп жоголуп, ордун электрондук китеп басат. Бир эле мисал, АКШнын Техас штатындагы Хьюстон шаарындагы университетке барсаңыз, китеп таба албайсыз. Анткени бардыгы дигиталдаштырылган.
Азыр адам көп маалымат интернеттен көз ирмемде таап алат, бирок интернет байланышы үзүлүп калса карайып калат. Ушул көз караштан алганда, маалымат технологиясынын заманында маданияттын бир канаты болгон жазуучулуктун сапаты таяздап кетет деп коркпойсузбу?
Fast culture is superficial and fast culture
мазмуну жеңил желпи, чампалама маданият, Нескафе жана башка чампалама азык-түлүк сыяктуу эле жасалма маданият болуп саналат. Ал базарга эсептелинген. Мисалы, Голливудда алсак, алар базарда кандай фильм өтүмдүү экенин билип алышкан, бир калыпка салып тарта беришет. Ал эми чыныгы маданият бөлөк. Интернет мына ушул чыныгы маданиятты таркатууга мүмкүндүк берет. Интернет ошону менен маданиятты коргоого да чыныктык болот.
Себеби издеген киши интернеттен табат деп жатасыз да, туурабы?
Алар изденишет, бирок чыгармачылык мамилеси да артат. Жазуучу китеп жазса, китеп окуучу аны окуп коюу менен чектелген пассивдүүлүк бара-бара жок болот. Коллаборативдик же кызматташтык формалар көбөйөт. Жазуучу менен катар окурман да чыгармачылык жараяндын катышуучусу болуп калат.
Мындай жараян азыр орун ала баштадыбы? Ага сиз да катышып жатасызбы?
No, I'm not on the internet. It's not happening to me. But the new generation.
Ооба, мындай процесс жүрүп жатат. Бирок ага мен катышкан жокмун, себеби мен интернетте отурбайм. Бирок жаңы муундун өкүлдөрү коллаборативдик долбоорлорду ишке ашырып жатышат. Бирөө Австралияда, бирөө Түркияда, дагы бири Бразилияда туруп, биргелешип музыка жазышат, кино тартышат же видео оюндарын ойлоп чыгарышат. Бул жаңы дүйнө. Голливудтун, Батыш же Макдоналдстын калыбынан чыккан жеңил-желпи маданият эмес. Бүгүн нагыз чыгармачылыктын түрлөрүнө көп жана ар кандай адамдардын катышуусуна мүмкүнчүлүк пайда болууда.
Many more individuals participating this happening.
Түрк жазуучусу Гүндүз Васаф, Азаттыктын кабарчысы Жаңыл Жусупжандын суроолоруна жооп берди. Азаттык таңкы берүүсүн улантат, эми азыркы саатка карата алынган соңку окуялар жөнүндө кыскача. Кыргызстандын жаңы өкмөтү ант берет, ишке расмий киришет. 15 министрлик, бир нече агенттик комитеттерден турган жаңы өкмөттүн курамын жогорку кеңеш өткөн шаршембиде жактырган болчу. Пакистанда шейшембиде эки фабрикада чыккан өрттөн бери дегенде 34 адам мерт кетип, ондогон адамдар жараат алды. Кыргызстанда мамлекеттик комиссия текшерээрде жабылып калган Кумтөрдөгү фабрика 17 сентябрдан тартып кайра иштемей болуп атат. Июнь айында парламент Кумтөрдүн лицензиясын кайтарып алуу мүмкүнчүлүгүн талкуулаган депутаттар кемдеги абалды иликтөөгө 1 ноябрга чейин убакыт берген болчу. Египетте ашынган исламчылар америкалык желек төрттөштү. Бүгүн 1 май райондук сотунда Бишкекте мурдагы социалдык өнүктүрүү министри Равшанбек Сабировтун үстүнөн сот башталат. 5 июлда Сабиров жетим балдарды асырууга берген чет өлкөлүк фирмадан пара алды деген айып менен кармалган болчу. Чехияда метанол кошулган ичимдиктен 7 киши көз жумду. Оодо таңкы азаттык. Кайсы бир мамлекеттин географиялык орду анын саясий экономикалык тагдырына олуттуу таасир этет. Мындай ойду америкалык журналист жана жазуучу Роберт Каплан жаңы чыккан «Географиянын өч алуусу» карта алдыдагы конфликттер жана тагдырга каршы согуштар жөнүндө эмне сөз айтат деген китебинде ортого салат. Калемгер изилдөөчүнүн азаттыкка интервьюсунун учкай мазмуну менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
География адамзат тарыхынын фону. Мамлекеттин картадагы орду аны башкаруунун философиясынан да көп аныктоочу биринчи нерсе, деп жазат америкалык журналист жана жазуучу Роберт Каплан басмадан жаңы чыккан эмгегинде. Бул китеп географиянын өч алуусу, карта алдыдагы конфликттер жана тагдырга каршы согуштар жөнүндө эмне сөз айтат деп аталат. Эмне үчүн мамлекеттин тарыхы географиялык орду маанилүү? Анын жүйөсүн жазуучу Азаттыктын Вашингтондогу кабарчысы Хезер Марайымга берген интервьюда мындай түшүндүрөт.
Себеби география мамлекеттин картадагы ордун аныктайт, анын чектерин жана мүмкүнчүлүктөрүн аныктайт. Мисалы, Улуу Британия арал. Бул чоң арал. Ошондуктан чек арага кургактан чабуул жасалат деп чочубайт. Ошончо жүздөгөн жылдар тынч иштен өнүгө алды. Демократиянын өнүккөнүнүн бир себеби да ушунда. Кошмо Штаттардын картасын карасаң, анын чыгыш чээги араанын мизиндей аркайып, адыр бүдүр экенин көрөсүң. АКШнын түндүк чыгышында соонун табигый жабыт жайлар толтура. 13 колониянын түзүлүүсүнүн бир себеби мына ушунда. Жалпы Африканын жээги чалкып жатканы менен табигый гавандарынын жоктугу өнүгүүсүнө жолтоо болду. Орусияны караңызчы. Орусия дүйнөнүн географиялык узундугунун теңин өзүнө камтыйт, бирок табигый чек аралары бир аз эле. Өлкө бир нече багыттан кол салганга ачык. Орусиянын коопсуздукка ишенбөөсү жана орустардын мүнөзүндөгү шек саноочулуктун негизи да ушунда жатат.
Роберт Каплан айткандай, 18-нчи кылымда Түндүк Америкадагы 13 колониянын биригип, Британиянын төбөлчүлүгүнө каршы көтөрүлүүсү алардын географиялык орду жана жеринин шартына байланыштуу болгон. Ал Орусиянын азыркы жетекчилигинин Европага ишенбөөчүлүк менен мамиле кылуусун өлкөнүн географиялык жактан кооптуу орду менен түшүндүрөт.
Путин Европага мурдагы падышалардын жана комиссарлардын көзү менен карайт. Ал көз алдынан Орусияга баскынчылар кирген жолдорду шведтерден, поляктардан, француздардан, немистерден, литвалыктардан жана башкалардын Орусияга басып кирүүсүнүн тарыхын өткөрүп турат. Ал өзүнө чейинки коммунист жетекчилер өңдүү буфердик зонаны каалайт. Ал чыгыш Европада буфердик мамлекеттер болушун каалайт. Мына ушул себептен 2008 жылы Грузияга басып кирген же Борбор Азияга таасир эткенге умтулат. Путин кадимки орус башкаруучусу катары ойлонот. Себеби Орусия табигый чек аралары жок, өзгөчө кенен аймагы кооптуу өлкө.
Америкалык жазуучунун айтышынча, Европанын түндүк батышындагы Бенилюкс өлкөлөрүнүн Атлантика океаны менен чектелгени семиз жана борпоң топурактуу кыртышы аларда транспорттун түрлөрүнүн өнүгүүсүнө жакшы бөлгө түзгөн. Бүгүнкү дүйнөнүн бейстабилдүү региондорунун бири саналган Түштүк Азиянын географиялык картасы изилдөөчүнүн пикиринче Ооганстан менен Пакистандын чогуу өнүксө оңдуу болоорун айтып турат.
Америкалык жазуучу Роберт Каплан менен маектин учкай мазмунун кабарчыбыз Амирбек Азам уулу тааныштырды. Изилдөөчүнүн бул китебичинде эле көптөгөн окурмандарды кызыктырып калды окшойт. Балким Роберт мырзанын теориясынын негизинде Кыргызстан боюнча да чечмелеген ойлор айтылат келечекте. География демекчи, Кыргызстандын дээрлик көпчүлүк бөлүгү тоо экени белгилүү. Мына ушул шарты катаал тоолуу аймак деп эсептелген Нарын шаарындагы Чкалов мектебинин окуучусу Нурсултан Талгартбек уулу немис тилинде Нарын шаары жөнүндө дил баян жазып, сынактан өтүп Германияга барып журналистиканы окуп келиптир. Теңир тоодогу журналист болууну каалаган окуучу жөнүндө аймактагы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов айтып берет.
Mein Stadt in früher und heute. Mein Stadt ist klein und schön.
Немисче сүйлөп жаткан Нурсултан Германияга окуу тууралуу сынак тугуп, менин шаарым илгери жана учурда деген аталышта дил баянды немисче жазган. Сынакка жиберилген дил баяндар долбоордун интернет сайтына коюлуп, ал аркылуу кол топтоолордон көп упай алган.
Интернет классания Кыргызстан менен Казакстанга бир конкурс уюштурган.
Нурсултан Нарынга туристтер суктана тургандай кылып, жарнама ретинде жазып, ал эмес кооз жерлердин сүрөтүн да тартып жиберген экен.
Мурдагысы биз мурун боз үйлөрдө жашап, аттарды чабып, өзүбүз жүрчүк, а кийинчерээк уже карасаңар чоң имараттар бар. Андан алгачкы машинелер түшүккөн.
Германиянын Гановер шаарында окууга 28 өлкөдөн сынактан өткөн 55 окуучу барган. Алар алгач журналистикадан түшүнүк алып, жергиликтүү гезиттерден тажрыйбадан өтүшкөн. Нурсултан кыргыз гезиттери менен аларды салыштырат.
Айнбек Морген Пост деген газета стажировка барып көрүп келдик. Журналисттер кантип топтошот, ошо эмнелерден карайт, кай жерге барышат, кай жерден сүрөт табышат, ошолордун баарын билип келдим. Биздин гезиттер жумасына бир жолу чыкса, а ошо Айнбек Морген Пост деген ал күн сайын чыгат экен, тираждар дагы абдан чоңдур, көп жерге алып барылат экен.
Каарманыбыз быйыл 11-нчи класс. Кичинекей чагынан журналист болуунун самачы. Чет жерден окуп келгени ого бетер кызык артып, мектепти бүтсө журналистиканы Германиядан окугандай тилек кылат. Германияга барышына мектептеги немис тилинен сабак берген мугалими Гүлина Алиеванын салымы бар. Ал окуучусу жөнүндө буларды айтып берди.
Эми чынын айтканда Нарын жергесиндеги балдар самолетко түшпөй калбадыбы? А булар бүт самолет менен учуп барып, ошону көрүп, анан мен ойлойм, бизди уят кылбай кийин балким жакшы журналисттер болуп чыгар.
Чкалов орто мектебинде 2008 жылдан бери партер Шуллер долбоору менен жылына бир же эки окуучу Германияга барышат. Быйыл аталган долбоор интервью же репортаж түрүндөгү дил баян жазуу боюнча сынак жүргүзүп, Кыргызстандан өткөн эки окуучу акысыз бир ай окуп келди. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Эми маданият жаңылыктарынан. Бишкектеги Токтоолот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында Казакстандын Габит Мусрепов атындагы Балдар жана өспүрүмдөр театры Козу Көрпөш жана Баян Сулуу спектаклин тартуулады. Казакстандын Кыргызстандагы маданият күндөрүнүн алкагындагы бул гастролдо Чыңгыз Айтматовдун да чыгармалары коюлат. Кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кененирээк айтып берет.
Сахна ачылганда төрт түлүк малынын көптүгүнө машырланган ач көз Карабай малынын туягын санап жүрөт. Бир кезде сахнанын түпкүрүнөн бала кездеги досу Сарыбайдын аялы Макпал кирет. Ал Карабайдан айылга жакын көчүп келүүнү, уулу Козу Көрпөштү журтка кошууну өтүнөт. Бирок анын өтүнүчүн Карабай канааттандырбайт. Анткени ал бала кезинен берки досу Сарыбай өлгөндөн кийин анын аялы менен баласын эл жашабаган ээн талаага айдап жиберген болот. Ошол кезде Сарыбайдын уулу Козу Көрпөш 17 жашка чыгып күч кубатка толот. Карабайдын кызы Баян дагы бой керип сулуу кыз болуп чыга келет. Баян сулуу эркек балдарча кийинип алып, атасынын жылкысын багып, аттын жалы менен тең ойноп абдан чыйра көчөт. Бир күнү коңшу айылдын мырзасы Кодар Баян сулуунун колун сурап келет. Бирок сулуу кыз аны чанып, жигиттердин көзүнчө сөзгө жыгып, шагын сындырып коет.
Ал
ызасына чыдабаган баатыр мүнөз кодар карабайдын жылкысын чаап жолго түшөт. Анын артынан баян сулу кууп баратып кең талаадагы жалгыз алачыкта жашаган козу көрпөш менен анын апасына жолугуп калат. Арыстан мүнөз жолбурстой чапчан козу көрпөш баян сулууга жардам берип карабайдын жылкыларын кайра кайтарып алат. Эки жаш бири бирине ашык болуп калышат. Жылкыларды айдап карабайдын айына барышканда бай күтүрөгөн малын аяп колунда жок балага кызын күйөөгө берүүгө каршы болуп, тескерисинче анын жылкысын чапкан коңшу айылдын байбачасы кодарга кызын берем деп чыгат. Бирок баян сулуу козу көрпөшкө ашыктыгын айтып атасынын сөзүнө каршы болот. Чейленишкен окуянын соңунда кодар байбача козу көрпөштүн как жүрөгүнө бычак уруп көксөгөн максатына жетет. Ал ортодо карабай байлык, дүнүйө, мал деп жүрүп акылынан азып жинди болуп талаа кезип кетет. Козу көрпөштү өлтүргөн кодар дагы акылдан тайып, эсин жоготуп айвандан айырмасы болбой калат. Ашыгынан ажырап кан жуткан баян сулуу дагы жанын кыят.
Кош бол, өзгөне тууган жер. Кош бол жанык дүнүйө.
Алматыдагы Габит Мусурепов атындагы балдар жана өспүрүмдөр театрынын бул спектакли бишкектик көрөрмандарга абдан жакты. Эмгек сиңирген артист Эгенберди Чылабаев Алматыдагы театралдык институтта окуп жүргөндө дипломдук спектаклде ушул кодардын жана козу көрпөштүн ролун аткарыптыр. Анын айтымында азыркы коюлган спектакль режиссердук мыкты табылгалар менен көркөмдөлгөн.
Жаңы бир стилде азыркы форматта коюлган экен. Жанагы сценографиясында өзгөчө табылгаларды коюптур. Декорация өзүнүн угунда спектаклдин маанисине жараштырып атат. Эми мында эмне дейбиз? Бул биздин кыргыздын Олжобай менен Кишим жанында эле ушундай бир таза махабатты, таза сүйүүнү, адамдын бири бирине болгон достукту ушул тазалык даңзалаган спектакль ушунун жүрүшүнө мен аябай кубанычтуумун.
Драматург Алтынай Темирова болсо, бул спектакль мурдагы коюлган спектакльдерден бир топ айырмасы бар экенин, жамандык кылган адам баары бир жазасын алары баса белгиленгенин айтты.
Жамандык менен жакшылыктын кармашын абдан жакшы чечиптир да. Мисалы жана жерде жигитти көкүткөн киши кайра өзүнүн жазасын алып атат да. Себеби жаштар үчүн бул мындай таалим бере турган нерсе да. Себеби дегенде эгерде экөөнү эле өлтүрүп бүтүрүп койсо анда бүдөмүк болуп калмак да, аягычы эми баягы жамандык жеңгени билинбей калмак да. А бул жерде ошо абдан так даана жакшы чечилиш.
Козу көрпөш жана баян сулуу эпикалык поэмасы 13-14 кылымдардагы казак элиндеги окуяны чагылдырган чыгарма. Ал ооздон оозго өтүп жүрүп отуруп 1830 жылы фольклор жыйноочу Сабылыков тарабынан жазылып алынган. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсундар же жөөрдүктөр.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Курман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбы, болбосок дейм, кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Оодо таңкы азаттык соңку жаңылыктарды дагы бир атай кетели. Бүгүн Кыргызстандын жаңы өкмөтү ант берет. 15 министрлик, бир нече агенттик, комитеттерден турган жаңы өкмөттүн курамын жогорку кеңеш өткөн шаршембиде жактырган болчу. Пакистанда шейшембиде эки фабрикада чыккан өрттөн бери дегенде 34 адам мерт кетип, ондогон адамдар жараат алышты. Мамлекеттик комиссия текшерүүлөрдө жабылып калган Кумтөрдөгү фабрика 17-сентябрдан тартып кайра иштей баштайт деп айтып жатышат. Кыргызстан инелер менен ымыркайлардын өлүмү боюнча шириктеш мамлекеттердин арасында биринчи орунга чыкты. Бул маселе азаттыкта таңкы орой көз чарай талкуусунда ортого салынат бүгүн. Эгер сурооңуз же айтайын деген оюңуз болсо, саат 8:30 9 чейин 31-61-63 телефон аркылуу биз менен байланышка чыксаңыз болот. Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар, негизги жаңылыктар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен дагы таап окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кежибиз Facebook'та жана Twitter'да дагы азаттык деген аталыш. Ставас Али. эми мобилдик байланыштагы дарегибиз Азаттык Чекет Моби. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүз аяктайт. Таңкы түзөөдө уктуруубуз эми саат 8:00 уланат.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Добрый день. Сегодняшний выпуск совместной программы «Перекресток», подготовленный Центральноазиатскими службами «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», проведем мы, Гузель Худайбердиева
и Батыр Аланоров.
Сегодня в программе. Президенты Казахстана и Узбекистана провели переговоры в Астане, что обсуждали региональные лидеры.
Корпус мира покидает очередное центральноазиатское государство. После 20 лет сотрудничества корпус мира уходит теперь из Туркменистана.
В Казахстане жители многосемейного общежития на окраине Астаны протестуют против выселения.
Ранний брак и его последствия.
Поговорим о традиции ранних браков в Таджикистане, а также о растущей популярности русских школ в Кыргызстане. Тема дальнейшего сотрудничества обсуждалась на этой неделе между президентами Казахстана и Узбекистана в Астане. Сообщалось об обсуждении широкого круга важных вопросов. Каковы перспективы и особенности взаимоотношений двух стран?
Об этом в материале журналиста Узбекской службы «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Фаруха Юсупова.
Президент Узбекистана Ислам Каримов во время официального визита в Астану 6-7 сентября провел переговоры с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Были обсуждены, как выразился официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Алтай Абибуллаев в интервью «Радио Азадлик», широкий спектр вопросов, касающихся двусторонних отношений.
Президенты в узком и расширенном составах обсудят широкий комплекс вопросов, вопросы политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества. Предполагается подписать совместное заявление глав государств по итогам переговоров, а также будет подписан ряд важных двусторонних межправительственных соглашений.
Официальный представитель казахского МИДа также отметил, что между двумя странами существуют дружественные отношения, состояние которых влияет на ситуацию во всем регионе. Но в неофициальных сводах аналитики, комментирующие в связи с визитом Каримова в Астану, двусторонние отношения напоминают, что их нельзя назвать дружественными. Досым Сатпаев, кандидат политических наук и директор группы оценки рисков.
Отношения Казахстана и Узбекистана не относятся к категории дружественных отношений в том плане, что мы не имеем очень тесных взаимодействий в сфере экономики и в сфере политического сотрудничества. Но эти отношения у нас, конечно, не конфликтные, в отличие от отношений Узбекистана, например, с Узбекистаном либо с Кыргызстаном. Но в любом случае и Казахстан, и Узбекистан, несмотря на общую границу, несмотря на то, что это два крупных государства Центральной Азии, они, к сожалению, за последние 20 лет так и не продемонстрировали хороших оснований для именно партнерских взаимодействий.
Как отмечает Досым Сатпаев в беседе с Озодлик, действительно, Узбекистан и Казахстан занимают ведущие позиции в Центральной Азии, но соперничество между двумя президентами на протяжении 20 лет за лидерство в регионе не способствует здоровым отношениям между странами.
На субъективном уровне, конечно, Назарбаев и Каримов – это единственные президенты на постсоветском пространстве, которые относятся к категории патриархов. Понятно, что два этих ветерана политической жизни на субъективном уровне, конечно, внутренне конкурируют друг с другом с точки зрения, скажем так, позиционирования себя в качестве лидеров наиболее значимых государств в регионе. Но если речь идет о конкуренции между самими странами, то понятно, что в экономической сфере Казахстан, конечно, уже является лидером. Но в военно-политической сфере роль Узбекистана более значима. То есть получается, как бы Узбекистан и Казахстан немножко разделили сферы своей конкуренции.
Говорит Досым Сатпаев. За визитом узбекского лидера с надеждой наблюдали десятки тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана. Казахстан – крупнейшая экономика региона, и потребности в дополнительной рабочей силе в этой стране удовлетворяются в том числе за счет узбекских мигрантов. Зачастую эти мигранты оказываются в очень сложных ситуациях. Например, в последние годы было очень много случаев, когда узбекские мигранты попадали в рабство. Видимо, по этой причине в перечне документов, представленных казахской стороной для рассмотрения и возможного подписания во время узбекско-казахских переговоров, есть проект соглашения о трудовой деятельности и социальной защите трудящихся мигрантов. 35-летняя Гавхар из Хорезма вот уже несколько лет зарабатывает на жизнь в Западном Казахстане. Она тоже очень надеется, что в результате визита президента Каримова их ситуация улучшится.
Дай Бог нашему президенту чуточку совести. Сейчас особенно много женщин из нашей страны остались в затруднительном положении. Мы работаем от зари до зари, работаем на поле, ухаживаем за скотом, но наш труд оценивается в гроши. И то не всегда мы получаем то, что нам причитается. Мы вообще не защищены. Я вот уже 5 лет работаю здесь.
Говорит Гавхар из Хорезма. Досым Сатпаев говорит, что основную ответственность за благополучие и социальную защиту трудовых мигрантов должны нести местные власти, но без участия узбекской стороны обеспечить такую защиту не представляется возможным.
Но давайте исходить из того, что само узбекское руководство в течение многих лет вообще не признавало такое понятие, как трудовые мигранты из Узбекистана. Трудовые мигранты из Узбекистана приезжают в Казахстан, их довольно немало. Естественно, их нужно защищать, их права в том числе защищать. Если хотя бы в ходе этого визита решится эта проблема, я думаю, что, по крайней мере, это будет уже какой-то результат.
Узбекистан и Казахстан являются партнерами в таких организациях, как Содружество независимых государств и Шанхайская организация сотрудничества. Казахстан является одним из главных торговых партнеров Узбекистана. В 2011 году товарооборот между двумя странами составил более 2,7 миллиарда долларов. Но, несмотря на это, между двумя государствами возникают проблемы. В начале прошлого месяца Узбекистан ввел новые правила въезда, пребывания, транзита и въезда иностранных автоперевозчиков из территории страны. С 1 августа 2012 года, в соответствии с этими правилами, иностранные перевозчики должны заранее получать разрешительный документ на провоз и транзит грузов в рамках установленной квоты, что, как следствие, вызвало огромные пробки грузового транспорта на границе с соседней страной. Хотя между странами существует соглашение о безвизовом пребывании граждан, как казахи, так и узбеки сталкиваются с трудностями при пересечении пограничных пунктов. Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Алтай Абибуллаев выразил уверенность, что все разногласия будут исчерпаны. Но Досым Сатпаев говорит, что это маловероятно.
Учитывая то, что эта встреча действительно 14-я, а на предыдущих встречах делались одни и те же заявления о добрососедском дружеском сотрудничестве и о стратегическом партнерстве между двумя странами, эти заявления делались уже много раз. Конечно, есть определенная небольшая надежда после того, как в Узбекистане была принята внешнеполитическая доктрина, в рамках которой на первое место с точки зрения приоритетов для Ташкента является регион Центральной Азии. Но я лично сомневаюсь, что это произойдет на самом деле в полной мере и исходя из общих наших интересов.
Говорит директор группы оценки риска Досым Сатпаев.
О дальнейших перспективах сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном рассказал журналист узбекской службы радио «Свободная Европа» Радио «Свобода» Фарух Юсупов.
На днях стало известно, что «Корпус мира» покидает Туркменистан. Американская организация, проработавшая около 20 лет в Туркменистане, к концу года планирует закрыть свой офис в Ашхабаде. В конце прошлого года «Корпус мира» завершил свою деятельность и в Казахстане. Сотрудники «Корпуса мира» работали в прошлом и в Узбекистане. Таджикистан – одна из немногих постсоветских стран, где эта организация никогда не работала.
Таким образом, Кыргызстан останется единственной страной в Центральной Азии, где волонтеры Корпуса мира работают по-прежнему. Почему Корпус мира прекращает свою деятельность в Туркменистане? И чем все эти годы занимались волонтеры в этой стране?
Корпус мира считает свою программу в Туркменистане необыкновенно удачной. Об этом говорится в официальном пресс-релизе посольства США в Ашхабаде. Но почему в таком случае организация завершает теперь свою работу в стране, ни американское посольство, ни сама организация, базирующаяся в Вашингтоне, не разъяснила. В туркменской прессе тема завершения деятельности Корпуса мира, впрочем, как и сама деятельность этой организации, проработавшей в стране около 20 лет, не освещалась совсем. По официальной информации американского посольства, с 1993 года в различных регионах Туркменистана работало более 740 сотрудников Корпуса мира. Сейчас в Туркменистане всего 18 волонтеров, и те, как сообщается, завершат свою работу уже в сентябре. Хотя организация заявила о прекращении деятельности как о своем решении, по мнению некоторых сотрудников этой организации, другого выхода у нее просто не было. В последние годы сотрудники Корпуса мира неоднократно сталкивались с трудностями въезда в страну. В марте этого года 6 сотрудников Корпуса мира не смогли продлить свои визы и были вынуждены покинуть Туркменистан. В 2011 году группе волонтеров, несмотря на наличие у них визы, было отказано во въезде в страну. О подобных проблемах сообщалось и в 2009 году. Согласно пресс-релизу посольства США, цель деятельности Корпуса мира – развитие и культурный обмен, а сотрудники-волонтеры являются преподавателями английского языка и здорового образа жизни. Один из волонтеров Корпуса мира Сэм Транум рассказал радио Азатлык, что он с 2004 по 2006 год побывал и работал практически во всех уголках Туркменистана. Вот что он рассказал о своей работе в Мары.
Мне, в частности, была поручена деятельность, связанная со здравоохранением. Я должен был общаться с населением, разговаривать с людьми, пить с ними чай, встречаться с местными лидерами, интересоваться их нуждами и помогать. Наша работа была многообразна. Где-то мы пропагандировали пользу употребления воды, а где-то занимались обеспечением неходящих людей креслами, колясками.
По словам Транума, наряду с преподаванием английского языка и уроков о пользе гигиены и профилактике инфекций, ему приходилось решать такие проблемы, как поиск средств для покупки компьютеров для местной организации Красного полумесяца или восстановление отопительной системы в региональной школе. Сэм Транум говорит, что местные власти не всегда одобряли деятельность волонтеров.
Когда я приехал в село в Мары, преподаватели сказали мне, что в местной школе не хватает двух учителей английского языка, и попросили помочь им. Местная же администрация не разрешила мне преподавать в школе. Школьные учителя попытались направлять ко мне учеников на уроки в медицинский центр, где я работал, но местные власти и там не разрешили мне преподавать. Таким образом, я начал преподавать в доме, принявшей меня семьи. 6 дней в неделю мы проводили по 4 урока. Люди были довольны, ну а мне приходилось преодолевать препятствия, чинимые местными властями.
Корпус мира, основанный в 1961 году президентом Джоном Кеннеди, ставит перед собой задачи оказывать помощь людям заинтересованных стран в обучении и продвигать понимание между американцами и жителями стран, в которых работает организация. С момента основания свыше 200 тысяч волонтеров служили в 139 странах мира. Как сообщает официальный пресс-релиз американского посольства в Туркменистане, административный офис Корпуса мира в Ашхабаде прекратит свою деятельность в декабре этого года.
На наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободной Европы, Радио Свобода. Свобода.
Жилищный вопрос во все времена был и остается одним из наиболее актуальных проблем. Кто-то приобретает жилье, кто-то получает в наследство или еще как-нибудь, а кто-то лишается жилья по ряду различных причин. В эти дни на окраине Астаны кипят страсти. Жителям густонаселенного общежития грозит выселение.
Подробности в материале корреспондента казахской редакции «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Светланы Глушковой.
Айсулу Кульсиитова одна из тех, кто противостоит решению местных властей выселить жильцов малосемейного общежития на окраине Астаны. Ее семья из 5 человек живет на 22 квадратах. Двое старших детей спят на кухне, остальные члены семьи ютятся в другой комнате. 15 лет назад она приехала в Астану из Актюбе в поисках лучшей жизни. От организации, где работала Айсулу Кульсиитова, она получила эту комнату. Здесь есть только свет и центральное отопление. За водой люди ходят на колонку. Это в 20 минутах от общежития. В администрации Астаны Айсулу Кульсиитова Сиитовой предложили переселиться в другое общежитие, но переезжать туда женщина не хочет, так как ее семье предлагают комнату в 13 квадратных метров, что еще меньше, чем их нынешнее жилье. На денежную компенсацию Айсулу Кульсиитова также не согласна. По ее словам, за 23 тысячи долларов, примерно в такую сумму оценили две ее комнаты, купить равноценное жилье не удается.
Вот я рядом, вот вагоноремонтный завод есть. У них пятиэтажное общежитие есть. Вот у них там 10 квадратов стоит 18 тысяч долларов. Я им говорю, вот купите мне оттуда две комнаты таких. Они говорят, нет, это дорого.
Согласно постановлению администрации Астаны, земельный участок под малосемейным общежитием подлежит изъятию для государственных нужд. Здесь планируют построить теплоцентраль. Десяткам семей предложено получить компенсацию за свое жилье, где один квадратный метр стоит 960 долларов, или переехать в равноценную комнату в другой части города. Но размер компенсации, говорят люди, не позволяет приобрести равноценное жилье, а предоставляемые комнаты в общежитиях слишком маленькие. Кайрат Усенов первый, в отношении кого вынесено решение суда принудить выселении из этого общежития. Сумма компенсации, которую присудили Кайрату Усенову, составляет порядка 3,5 миллионов тенге. Это примерно 23 тысячи долларов. На эти деньги, по словам Кайрата Усенова, в Астане невозможно купить недвижимость.
Я как вот строитель, я много объектов здесь в городе построил. Ничего не куплю. Я знаю, сколько стоит кирпич, я знаю, сколько стоит плита, плитоперекрытие. Вот. А на эти деньги я абсолютно ничего не куплю.
Сроки выселения в решении суда в отношении Кайрата Усенова не указаны. Правозащитник Булатбек Блялов говорит, что это может произойти в любое время. Он надеется, что ему удастся обжаловать решение суда. О том, почему пока вынесено только одно такое судебное решение, правозащитник говорит следующее.
Просто-напросто это практика акимата. Они сначала апробируют судебный процесс на одном человеке, да, и потом уже после этого инициируют массовые иски. Вот уже на сегодня есть решение по Усенову Кайрата, и есть 20 делов гражданских делов в суде Саралпинского района, точно аналогичных отчуждении имущества и выселении.
В администрации Астаны заверяют, что никто не останется на улице, а тем более зимой. По словам Мираса Шикенова, директора государственного коммунального предприятия «Городская недвижимость», он по-человечески понимает проблемы многодетных семей. Но, как говорит чиновник, государство не может улучшить жилищные условия для этих людей.
У нее есть выбор – получить либо жилье, которое ему предлагают, либо денежную компенсацию, которая соответствует примерно стоимости этого жилья. Если человек не согласен, он вправе, конечно, это все оспаривать в суде. Мы не имеем права здесь никого выселять, только решение суда. Если выйдут, после этого только будут выселять.
Власти Астаны советуют жителям участвовать в других государственных программах по улучшению жилищных условий или вставать на очередь. Изъятие, по их словам, это вынужденная мера, направленная на благо всего города. Светлана Глушкова, корреспондент казахской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», специально для программы «Перекресток».
В селении Иттифок Бухтарского района, расположенного в южной части Таджикистана, всего 150 хозяйств. Здесь большинство жителей женят своих детей в 15-16-летнем возрасте. По их словам, гражданская война 90-х стала причиной этому.
Но наряду с безопасностью называются также такие причины, как незанятость молодежи в условиях отсутствия школы и работы, опасения родителей за нравственность своих детей, а также их желание удержать своих сыновей возле себя.
Тему продолжит корреспондент таджикской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Тахир Сафаров.
Если кто увидит вместе Ширали и Шарафиддина, никогда не поверит, что это отец и сын. Разница в возрасте у них составляет 16 лет, и внешне они больше похожи на братьев. Ширали – 41-летний житель села, из числа тех, кто женился еще после 9 класса, на 14-летней девушке. Через год у них родился сын, которому теперь 25. Ширали говорит, что ни он, ни его жена не имели понятия, как воспитывать сына, и вся ответственность за него легла на плечи его бабушки. Но теперь Ширали не хочет, чтобы его сын женился рано, потому что, по его словам, времена уже другие, и дети, несмотря на то, что взрослые, все же не готовы к самостоятельной жизни. 33-летний врач в поликлинике сельсовета Заргари Бахтарского района Зафар Ганиев говорит, что женился в 15-летнем возрасте по указанию родителей. Но молодая семья продержалась недолго. После рождения ребенка они разошлись.
Мужчина, конечно же, не готов для того, чтобы расти и воспитывать ребенка в этом возрасте. И я не был готов. Когда у меня родился ребенок, я только что закончил школу. А через 2 месяца после женитьбы наша семья распалась. Однако ребенок, который родился 6-месячным, не выжил. Возможно, тому виной отсутствие опыта. Никогда не думал, каково иметь детей. И действительно, если даже физически 16-летняя девушка и готова к женитьбе, но не парень.
После развода Зафар поступил в медицинский университет, который успешно закончил и вновь женился. Теперь у него 9 детей. Зафару всего 33 года, и он говорит, что только теперь готов расти и воспитывать детей, и хочет, чтобы детей у него было еще больше. Священник Саид Исмаил Саторзода говорит, что ислам не считает неправильным ранние браки, но условия таковы, чтобы юноша был готов физически и морально к семейной жизни.
Юноши и девушки в 16-летнем возрасте еще не готовы к семейной жизни. В этом возрасте человек только становится совершеннолетним. Это период перехода от детства к юношеству. Подобные браки мы не разрешаем с точки зрения логики и нравственности. Было бы лучше, если этот возраст молодые люди посвятили изучению наук и профессии, обучались в вузах.
Однако социологи считают, что главной причиной разводов в семье являются ранние браки и неподготовленность молодых людей к семейной жизни. По мнению местного социолога Сайдрахмона Назиева, часто родители женят своих юных сыновей, чтобы удержать их рядом от трудовой миграции, дольше сохранить их под своим контролем. В соответствии с семейным кодексом Таджикистана, граждане республики имеют право обзаводиться семьей только после достижения 18-летнего возраста. Но бывают случаи, когда родители делают своим несовершеннолетним детям поддельные документы, по которым они становятся старше и могут заключать законный брак в государственных органах регистрации.
О традиции ранних браков и их особенностях рассказал корреспондент таджикской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Тахир Сафаров.
На наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократ?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Сегодня популярность так называемых русских школ, школ с преподаванием на русском языке, растет в Кыргызстане. По мнению наблюдателей, трудовая миграция граждан Кыргызстана в Россию и Казахстан серьезно влияет на образовательную систему страны.
В последние годы все больше и больше родителей стремятся отдать своих детей в школы с преподаванием на русском языке. Особенно это ощущается в регионах страны.
Но вместе с тем сообщается, что большинство русскоязычных школ переполнены. А в некоторых, как, например, лицеи в Джалалабадской области на юге страны, в этом году не было набора первоклассников. Подробнее из Кыргызстана корреспондент Кыргызской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Тимур Токтоналиев.
По данным Министерства образования, в Кыргызстане насчитывается чуть больше 2000 школ, большинство из которых, около 65%, составляют школы с кыргызским языком обучения. Также есть школы на узбекском, таджикском и со смешанными языками. Количество средних школ с русским языком по стране составляет 9% от общего числа. Исследователи из Центра социальной интеграции пришли к выводу, что несмотря на малое количество русских школ, среди населения именно они и пользуются популярностью. Причем как в крупных городах, так и в селах республики. Такую тенденцию эксперт центра Перизат Осмонова объясняет экономическими реалиями.
Чтобы быть успешными в жизни, да, родители видят, что да, им приходится, если даже взять юг, да, страны, север, там, ну, Нарын, там, Талас, отдаленные, да, вот наши области, то дети же все равно, когда приезжают обучаться в столицу, они, им необходим русский язык. Это раз, да? Два, дети и родители сами видят, что сейчас вот такая ситуация, что многие выезжают и работу находят, ну, в соседних государствах, где языком общения является русский.
Также, согласно исследованию, начиная с 2005 года, количество учащихся в школах с русским языком обучения стабильно увеличивается на 5-6 тысяч человек. Эксперты центра говорят, что качество образования в этих школах выше, чем с кыргызским языком обучения, но большинство русских школ расположено в Бишкеке, а те, что находятся в регионах, переполнены. По этой причине, например, школа-лицей номер 1 города Джалалабад, что находится на юге страны, в этом году была вынуждена отказаться от приема первоклассников. Это решение далось нелегко, говорит глава местного управления по образованию Чермаш Дуронов. Эта школа рассчитана всего на 1650 учеников. Если бы мы в этом году провели набор, то детям пришлось бы учиться в 4 смены. И мы связались с мэрией и Министерством образования. Они дали разрешение на то, чтобы в этом году не принимать новых учеников, разгрузиться за счет 10-11 классников, которые покинут нас в конце следующего учебного года. В Джалалабаде, как и в других городах регионов, в этом учебном году существенно возросло число родителей, отдавших своих детей в русские школы. В этом городе из 2000 первоклассников 1200 выбрали обучение на русском языке. Чтобы удовлетворить потребности, в кыргызских и узбекских школах дополнительно были открыты классы с русским языком обучения. Большинство родителей отдали своих детей в такие классы по одинаковым причинам.
Мы решили отдать ребенка в школу с русским языком обучения, потому что этот язык в будущем ему обязательно понадобится. В России, в других странах и при общении с русскоговорящими людьми. Говорят же, сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Но он знает и разговаривает и на родном языке. Мы дома общаемся на кыргызском. Поет на кыргызском, знает все традиции, обычаи, игры.
Говорит Назгуль Айльчиева, а другая родительница Миргуль Бакирова.
Дочку отдала в русскую школу, чтобы хорошо знала русский язык, чтобы в будущем у нее не было трудностей. У нас все родственники живут в России, муж тоже там работает. Если вдруг она будет учиться там, чтобы у нее потом не было проблем. Сын, например, учится в школе с кыргызским языком обучения, но там русскому языку не уделяют должного внимания.
Эксперт Центра социальной интеграции Перизат Усмонова отмечает, что даже если родители не имеют планов отправлять своих детей на заработки в соседние страны, они понимают, что в столице страны, Бишкеке, без русского языка их детям будет сложно учиться в вузах, найти работу и самореализоваться. Но она также добавляет, что школу вместе с языком должны дать детям качественное образование, потому что школа в первую очередь институт всестороннего просвещения и развития ребенка, а не курсы по обучению языков.
Так как нас обучали, этого нельзя делать вот сейчас на наших детях, потому что мир поменялся, все вокруг поменялось, да? Условия в тех, в которых мы жили, были совсем другие. Сейчас они тоже поменялись. Поэтому в зависимости от условий тоже надо менять преподавание, надо менять учителей, надо больше вводить учителям интерактивности на уроках.
По словам Усмоновой, материально-техническая база и преподавательский состав как школ с кыргызским языком обучения, так и с русским оставляют желать лучшего. Вместе с этими проблемами Министерство образования должно пересмотреть систему обучения с учетом нынешних вызовов. Тимур Токтуналиев, РСБ Абдраимов, специально для программы «Перекресток».
Темой образования и нынешних особенностей образовательной системы в Кыргызстане мы завершаем сегодняшний выпуск программы «Перекресток». Получасовую программу, подготовленную совместно центральноазиатскими службами «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», сегодня провели
Гюзель Худайбердиева
и Батыр Аллануров. До новых встреч!